Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 647-я встреча у нас с вами сегодня. А мы с вами в книге «Псалтирь». И мы будем читать 30-й псалом, но я хотел бы, чтобы мы вернулись немножко назад и перечитали несколько стихов из псалма 29-го. И делаем мы это по нескольким причинам. Во-первых, мы с вами подходим к очень личным псалмам. Псалмам, в которых Давид говорит о своих переживаниях. Ну и поскольку эти переживания были известны Давиду, я предполагаю, что известны они также и многим из нас. Для многих это личные переживания. А во-вторых, потому что эти псалмы достаточно редко читаются в современной церкви. Может быть, кстати, и читаются они редко именно из-за того, что, ну, вот это очень личные тексты, и порой мы просто не знаем, что с ними делать. Интересно, что эти псалмы также раскрывают для нас Божий замысел об израильском народе. Помните, в 29-м псалме мы читали об исцелении. «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу». И вот с одной стороны, это личное переживание Давида, это благодарность его за исцеление. С другой стороны, это переживание всего израильского народа. И я думаю, что для нас с вами сегодня это очень важно, в частности, для того, чтобы не скатиться в такой псевдохристианский антисемитизм. Действительно, будут времена, очень тяжелые времена для израильского народа. Они были, они еще будут, но израильский народ всегда имеет одну очень важную возможность. Это возможность обратиться к Господу. Если народ обращается к Господу, Бог его принимает. Нет ситуации, и нет народа, к которым это не относилось бы. И вот тогда, когда мы обращаемся к Богу, тогда Бог начинает побуждать нас к поклонению. 5 стих 29-го псалма. «Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость». Вот наше поклонение происходит и укрепляется, когда мы переживаем Божие действия. И Бог исцелил нас не потому, что мы лучше других. Нет, Он исцеляет нас по Своей милости. И вот я на самом деле, читая этот псалом, понимаю, насколько он относится и ко мне тоже. Мне, как я думаю, и многим из вас, доводилось лежать в больнице. И вот в больнице иногда больные говорят: «Я главному врачу пожалуюсь. Я вот буду разговаривать на эту тему с главным врачом». И как христианин я понимаю, что мне открыт доступ к настоящему, высшему, главному врачу этой страшной больницы, в которую по нашей вине, по вине нашего первородного греха превращен вот этот мир. Я иду к главному врачу, у меня такой доступ есть. У вас тоже, если вы знаете Христа. А теперь мы с вами переходим к 30-му псалму. Я не случайно сказал про страшную больницу, потому что 30-й псалом можно озаглавить так: «Беды благочестивого человека». Кому-то из вас это покажется странным, ну, потому что есть христиане сегодня, которые считают, что если ты благочестив, то все у тебя будет классно, все у тебя будет здорово. На самом деле у благочестивого человека тоже бывают беды, бывают неприятности. И вот псалом говорит о неприятностях, через которые проходил Давид, и о неприятностях, через которые будет проходить в дни великой скорби весь Израиль. Конечно, этот псалом относится и к настоящему времени, к нашим современным сегодняшним испытаниям и бедам. И вот второй стих этого псалма: «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня, преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня, будь мне каменную твердынью, домом прибежища, чтобы спасти меня». На самом деле Давид знал, что Бог не может снизить планку своей праведности. Поэтому взывать можно только к Его милости. И да, правда Божия, праведность Божия исполнилась, но исполнилась она в том, что кто-то, а конкретно Иисус Христос, Сын Божий, принял смерть за грех самого Давида. И мы с вами читали третий стих, я прочту также четвертый: «Ибо ты каменная гора моя и ограда моя, ради имени Твоего води меня и управляй мною». Иисус скажет: «И на камне сём, на камне этом я построю свою церковь». И камень, конечно, в данном случае это не столько Петр, сколько сам Иисус Христос. Он основание, он краеугольный камень, и никто не может заложить другого основания, кроме самого Христа. Но когда мы говорим о нашем личном переживании, оказывается, что это не просто про богословские какие-то воззрения. Смотрите: «Ибо ты каменная гора моя и ограда моя». Один проповедник по этому поводу сказал так: когда я стою на камне или на скале, порой я дрожу от страха. Но, слава Богу, скала никогда не дрожит подо мной. То есть я могу дрожать, я могу содрогаться, но камень не зыблем. И это очень важно. И в конце этого четвертого стиха еще одна очень важная тема: «Ради имени Твоего води меня и управляй мною». Бог ведет нас ради Его имени. Не ради того, какие мы хорошие, какие мы прославлены. Бог ведет нас для того, чтобы славилось Его имя. Так вот, двойной вопрос к каждому из нас. Во-первых, действительно ли Бог для тебя это каменная скала незыблемая? Во-вторых, хочешь ли ты, чтобы прославлялось Его имя и через твою жизнь, и через то, как ты проходишь испытания в этой жизни? Пятый стих: «Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо ты крепость моя». Опять-таки, в сочетании с предыдущим стихом: «Выведи меня из сети». То есть, я вот в это попал, помоги мне, выведи меня отсюда. И я хочу, чтобы мы просто поняли этот момент, потому что сеть устроена следующим образом. Если ты начинаешь барахтаться сам без Бога, то ты запутываешься еще больше. Именно поэтому Давид не говорит: вот я буду барахтаться. Он сразу обращается к Богу и говорит: выведи меня отсюда. Шестой стих очень известный. Это слова, которые сказал, среди прочего, на Голгофском кресте Иисус. Он, очевидно, цитировал этот псалом: «В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Боже истины». «В Твою руку предаю дух мой» — это слова, процитированные Христом. Это слова, которые цитировал потом Стефан, первый из мучеников церкви. Он говорил практически те же слова. А потом эти слова говорили христиане, попадая в самые разные преследования. Известно, что такие слова сказал, например, Поликарп, епископ Смирны. Вот предание передает, что он именно так сказал, принимая смерть. Известна история про Яна Гуса, это уже позднее Средневековье, когда люди, которые собирались его казнить, когда собирались его сжигать, они сказали эту известную фразу: «Теперь мы предаем твою душу дьяволу». Ян Гус ответил так: «А я, поднимая глаза к небу, предаю мой дух в твои руки, о Господи Иисусе. ибо ты искупил меня». Вот всякий раз, когда сатана пытается нам сказать, что все, конец, избавления нет, всякий раз, когда это происходит, мы можем сказать шестым стихом: «В твою руку предаю дух мой». С Богом, для Бога и ради Бога. Вот это главное. Идем дальше. Седьмой стих. «Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю». Тут интересно, иногда вот этот стих читают как доказательство, что псалмы учат ненависти. Но давайте вспомним древнееврейскую поэзию. И там есть такой прием, как параллелизм. И параллелизм может быть с противопоставлением. Вот седьмой стих — это такой параллельный или антитетический параллелизм. То есть когда противопоставляют две мысли. Смотрите, «ненавижу» в начале стиха, «уповаю» в конце стиха. «Ненавижу почитателей суетных идолов», то есть вот эти суетные идолы, их почитатели в начале, «и Господь» в конце, «на Господа уповаю». Конечно, этот стих не про ненависть. Этот стих про упование на Господа. Но чтобы оттенить или показать это упование, Давид говорит и о своем чувстве ненависти. Идем дальше, восьмой стих. «Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте». Вот это пространное место, тут интересно про это основание. Уже говорилось, что оно твердое, что это камень. Но этот камень также и большой, там много пространства, там удобно. «Бог видит вас в ваших испытаниях, в ваших переживаниях, в ваших бедах. Он увидел апостолов, когда они боролись с бурей на Галилейском озере». Мы с вами вспоминали об этом в связи с 28-м и 29-м псалмами. Он видит каждого из нас, даже когда нам кажется, что мы одни. 10 стих. «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя». Вам бывает тесно? Вам знакомо это ощущение? Скажу вам сейчас вещь, которая, может быть, кого-то из вас обидит. Даже если вам бывает тесно, перестаньте всем налево и направо об этом говорить и на это жаловаться. Лучше придите к Господу. Дело в том, что идея жаловаться всем и каждому — это идея совершенно бессмысленная. Большинство людей, которым вы жалуетесь, не помогут вообще. Некоторые помогут только частично. И лишь Бог поможет целиком. Я знаю христиан, которые готовы о своих бедах рассказывать действительно всем и каждому. Они начинают с пастора, но потом им кажется мало пастора. Они продолжают рассказывать другим. Нет только одного. Они к Богу не приходят. А Давид приходит. 11 стих. «Истомилась в печали жизнь моя, и лета мои в стеснениях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня». То есть псалмопевец говорит о том, что вот все плохо. Про него распускают слухи. Про него распускают всякую странную информацию. И он ничего не может по этому поводу сделать. И он приходит к Богу. И приходит с очень четким пониманием. 15 стих. «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог». И дальше замечательно. «В Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо Твое рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоей». Про милость, которая превозносится над судом, мы уже говорили. Я обращу ваше внимание на 16 стих. «В твоей руке дни мои, избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих». Есть люди, которые любят ходить к гадалкам. И вот гадалки смотрят на ладонь человека и считают, сколько ему осталось времени жить. Есть линии жизни, линии всякие, за всякие вещи ответственные, там, для гадалок. А вот Бог говорит через псалмопевца такие вещи, что к гадалке не ходи, в Божьих руках, в Божьих пронзенных руках моя жизнь, на Его руках мой грех, но сейчас Он несет меня, как маленькую раненую, слабую овечку. Гадалкам ходить нет смысла, они ничего не знают. Псалмопевец говорит очень четко: «В твоей руке дни мои». Ну и 17 стих: «Яви светлое лицо твое рабу твоему». Интересно, что в свое время Моисей очень хотел увидеть Божие лицо. Ему не было дано такой возможности. Но псалмопевец опять просит о том же. Один из древнееврейских комментаторов писал о том, что лицо Бога – это его помазанник, Мессия. И прося открыть Божие лицо, Давид фактически просит прислать в этот мир Мессию. Мы не можем с этим не согласиться. Конечно, Божие явление, тот, кто явил Бога, это и есть Мессия.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Конечно, мы помним также, что Бог есть Дух. Я не знаю, как выглядит Бог. Однако Иисус Христос явил нам Бога, буквально показал Божие лицо. Мне вспоминается история про одну маленькую девочку, которую мама пыталась успокоить, положить спать, а девочка боялась, она боялась оставаться одна. Мама ей говорит: «Ну, Бог ведь с тобой, в твоей комнатке, в твоей кроватке». На что девочка отвечает: «Ну, я знаю, мама. Но вот хорошо бы, чтобы у этого Бога было еще и лицо». Вот абстрактные идеи к конкретике. Интересно, что и сегодня, в 21 веке, Бог для некоторых остается лишь абстрактной идеей. Но лицо Божие явлено в Иисусе Христе. И все мы так или иначе, соглашаемся мы с этим или нет, неважно, но так или иначе мы хотим увидеть Иисуса Христа, хотим увидеть Его лицо. 20 стих. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». Псалмопевец обращается к Богу и говорит о том, что Бог действительно благ, и Он приготовил эти блага для нас. Часто ли мы рассказываем о Божьих благах окружающим? Не просто о богословии, не просто о том, что вот так Бог устроил этот мир, а о том, что Бог дает, что Бог предлагает. Да, Бог благ. Говорим ли мы об этом? Не забываем ли мы? Не пренебрегаем ли мы этим? И вот концовка Псалма, 21 стих. «Ты укрываешь их под покровом лица твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков». Это конкретное описание Божьей защиты над теми, кто любит Его. И дальше прославление. «Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе». Это итог того, о чем говорил Давид. Ну и дальше то, что часто называется практическим применением. Да, это оно и есть, это практическое применение. 24 и 25 стихи. «Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздается сбытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа». Вот это и есть вывод из псалма. Кстати, сам факт, что нам нужно мужаться, указывает на то, что не все будет легко, не все будет хорошо, не все будет сразу. Но мужайтесь. А теперь мы с вами подходим к 31-му псалму. Перед нами настоящая духовная жемчужина. Это псалом Давида, и мы видим слово «учение». Это учение об Израиле. Тоже еврейское слово, которое использовано здесь, мы находим также несколько раз в книге Даниила. Вы помните, что Даниил был научен самым разным наукам в Вавилоне, и при этом он не отступил от Бога. На протяжении всей своей жизни он верен Богу. И вот в конце книги он молится и получает ответ на эту молитву. И очень важный стих, 33 стих 11 главы Даниила. «И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа». Вразумят или научат. И также разумные. Это тот же корень, что используется в заголовке 31-го псалма. Наученные, разумные. Это те, кто приняли учение, те, кто услышали это учение. Как стать разумным, как стать наученным? Да вот услышать учение, отозваться. 12 глава Даниила, 3 стих. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки, навсегда». Ровно то же слово «разумные». Соответственно, получается, что те, кто смогут внять этому учению и принять его, будут сиять даже вопреки серьезнейшим испытаниям. 10 стих той же 12 главы книги Даниила. «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые или разумные уразумеют». Кстати, речь здесь идет о времени великой скорби, испытаний, которые наступят для еврейского народа, для Израиля. В Новом Завете Иисус тоже говорит об этом времени. Об этом в Евангелии от Матфея, 24 и 25 главы. Спаситель цитирует Даниила в связи с мерзостью и запустением, которое будет. Кстати, я не могу точно сказать, что это значит, как это будет проявляться. Но Иисус говорит, читающий или слушающий, да уразумеет. И вот, чтобы нам это уразуметь, дается этот 31-й псалом. Кстати, об этом же периоде мы читаем в книге «Откровение Иоанна Богослова». Это период великой скорби, когда церкви уже не будет на земле, но разумные будут. 13 глава, 18 стих. «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666». Я понимаю, что кто-то из вас захочет, чтобы я рассказал вам, что значит 666, и сделал это с полной авторитетностью. Я смотрел много разных комментариев, видел людей, которые говорят об этом с полной авторитетностью. Не знаю, как вас, а меня не убеждает. Я сейчас могу честно сказать, что не вполне понимаю это число 666. Но будет время, настанет день, когда Бог откроет все это своему народу. Вот эта идея про разумных, мудрых, людей, которые будут в своей разумности и там, в последние дни, и в дни великой скорби. Начало этой мудрости сегодня, вот в этом псалме. Еще одна вещь, которую я хочу сказать в предисловии, Иногда Псалом 31 называют покаянным. Я не согласен. Все-таки основной покаянный псалом – это, конечно, 50-й. Ну, а 31-й – это запись того прощения, того восстановления, которое получил Давид. Псалмы ведь не всегда располагались хронологически. Порой более новые псалмы оказываются в начале, а более старые – в конце. Я думаю, что именно это здесь и произошло. Кроме того, в 50-м псалме есть указание на 31-й. Давид страдает от своего греха. Он просит, чтобы Бог возвратил ему даже не спасение, а радость спасения. И вот 50-й псалом, 14-15 стихи. «Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся». Вот обещание научить беззаконных для того, чтобы нечестивые обратились к Господу. Это как раз то, что происходит здесь. Так что перед нами исполнение некоего очень важного обещания, которое Давид дал Богу. Я думаю, именно в этом контексте и стоит читать 31-й псалом. Вот заголовок его. Псалом Давида «Учение». А дальше, я думаю, вы услышите нечто очень и очень знакомое. Я начну, у меня еще осталось пару минут. Хотя читать псалом мы будем уже в следующий раз целиком. Но начну сегодня. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Я хочу поставить этот псалом в очень важный контекст. Мы с вами читали: «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты». А в первом псалме, в самом первом, мы читали: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Вот в первом псалме говорится как будто о совершенном человеке. Этот человек не грешит. В 30-м же псалме говорится и также о блаженстве человека, которому грехи покрыты. Он несовершенный человек. Он грешник. Но грехи покрыты. Вы помните жертвенную систему? И саму вот эту историю про покрытие грехов. Чтобы контекст уже завершить, Новый Завет, Матфея, 5 глава, начало Нагорной проповеди. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды или праведности, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Так кто же блажен, или благословен, или счастлив? Человек совершенный или человек прощенный? Поговорим об этом в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.